Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Евангелие, как откровение Божие, свидетельствует, говорит нам и о спасении нашем во Христе, и о суде Божьем. А можно сказать, что спасение и есть суд Божий, потому что прямая встреча с Богом для человека и является судом, потому что именно в этой встрече осознается, а осуществляется то, каков человек есть и к чему он призван, или от чего, к чему он призван, он отрекается. Призван к спасению, к жизни вечной, именно в общении с Богом, как Бог по благодати же. А если не желает общения с Богом, человек предпочитает свое страстное, греховное, ложное, ну, то это является отвержением самой жизни. Но это уже и есть суд Божий. Ты приемлешь жизнь вечную в Боге, или ты отвергаешь ее в предпочтении собственной греховности, собственной самости. Мы в Евангелии слышим, видим, как Господь сам судим, когда его берут под стражу, издеваются над ним, собираются доносить Понтию Пилату, члены Синедриона, что это, можно сказать, суд над самим Мессией, над самим Спасителем. Но на самом деле это такой в земной истории судьбоносный момент в истории избранного народа Израиля, когда осуществляется суд, казалось бы, над вершителями суда же, потому что они вынуждены прямо вопрошать Христа: «Ты ли Христос? Скажи нам!» Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его». И поднялось все множество, и повели его к Пилату. То есть им какого-то другого свидетельства, противникам Христа, не нужно было. Они сами из уст его услышали, что он есть истинный Мессия, Сын Божий, который во славе своей, уже приобретший земное обличие человеческое, воссядет одесную силы и славы Божией. А это свидетельство истинное для них фактически явилось основанием для вынесения смертного приговора, что он, будучи человеком, делает себя Богом. Какой поразительный, на самом деле, исторический, нравственный, смысловой, страшный же, да, парадокс. И свои его не приняли, считающие себя верующими и последователями закона Моисеева, не просто отвергают долгожданного своего царя, Мессию Христа, но предают Бога человека на смерть, можно сказать, потирая ручки, считая, что они таким образом исполняют то, что служит им во благо, спасают свое временное проходящее Израильское царство, свое благополучие, свою настоящую земную корысть в границах этого царства, которое вскоре оказывается самым страшным образом ненавистными язычниками, римлянами, полностью на тот момент сокрушенным. И это все, да, суд Божий в том числе. Суд Божий, он осуществляется всегда, потому что присутствие Бога всегда, во все времена, во все столетия, эпохи, никуда не испаряется. «Я с вами до скончания века», — говорит Христос перед своим вознесением своим ученикам. До скончания века созидается богочеловеческое тело Церкви, которым мы, уверовавшие во Христа, и призваны стать и быть. И это тоже суд Божий, потому что созидание тела Церкви – это и есть встреча с Богом, плоды которой, если они в нашей жизни есть, раскроются уже после и кончины каждого из нас, и во время всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда. Это и суд Божий обо всем остальном человечестве в том числе. Апостол говорит: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Да, действительно, почитать Ветхий Завет. Господь выводит под предводительством Моисея из египетского плена всех представителей израильского народа, а потом большая часть этого народа, вышедшая из Египта непосредственно, погибает в пустыне, потому что проявляют неверие, недоверие Богу и идолопоклонство. В землю обетованную входит уже такое обновленное, более молодое поколение. Даже сам Моисей, издали увидев землю обетованную, сам не сподобился войти. И далее апостол говорит: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на день суда великого дня». Ну, казалось бы, имеет место быть демоническая активность, бесовская деятельность, действие дьявола на человека, но это попущено Богом с особыми целями, чтобы явлена была и правда Божия таким образом, что воевать против Бога и правды Божией можно пытаться, даже если ты был изначально ангелом, потому что тебе тоже дана ангелам свобода воли, но это все бессмыслица, это все обречено все равно на поражение. Достаточно апокалипсис, откровения святого апостола Иоанна Богослова почитать. Дьявол и зверь, его исходящие из бездны, в конечном счете ввергаются в море, в озеро огненное, уже окончательным образом, по окончании всей этой брани врага рода человеческого против Бога и спасаемого Богом человечества. Как святые отцы, кстати, указывают, сказано в Апокалипсисе, что это море огненное, уготованное дьяволу и служителям его, а не человеку. Человеку Царство Небесное уготовано. Но что человек выбирает, опять же, и это тоже суд Божий, человек может избрать бесовский нрав и тогда оказаться в числе тех, кто, можно сказать, по собственному желанию рискует быть в это море огненное вместе с дьяволом вергнутым, потому что сам избирает эту участь. «Как Содом и Гоморра, окрестные города, — говорит апостол, — подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Блаженный Феофилакт в своем толковании указывает, что это есть вообще такая еще в древности бывшая степень развращения, которой предавались разные порой представители разных народов, и которая, ну, уподобляет их представителям Содома и Гоморры. Вот блаженный Феофилакт говорит: «Выставив упомянутые сейчас примеры, апостол представил подразумевать следствие их самому слушателю. Какое же, если так поступил Бог с этими, не посмотрев на прежние их хорошие жребии, то уже ли нынешних нечестивцев избавит то, что для людей пришел в мир Сын Божий, претерпев за них поношение и понес страдания? Никто не может сказать этого, ибо хотя бы он человеколюбив, однако и праведен поистине, и по истинному правосудию не пощадил согрешивших, а по человеколюбию вел в царство блудниц и мытарей». Но имеется в виду кающихся. То, что если и над ангелами отпавшими был суд непреложный, над Содомом и Гоморрой был суд непреложный, то даже если уже настали не ветхозаветные, древние самые времена, а новозаветные, когда спасение, вот оно, дано в церкви, по вере, от чаши Христовой, от этого суд над предающимися нечестию, тем более каким-то крайним извращенным проявлением всякого греха в собственном смысле, как бы он ни был порой оправдываем современным человеком, он все равно остается непреложным. Вот можно еще один пример привести в завершение. В истории нашей культуры, художественной литературы, какой-то философской мысли, во второй половине XIX века очень популярной, ну и к началу XX, стала такая теория, можно сказать, проповедь о всеобщей любви, о том, что человечество должно в общественных таких масштабах общих, общемировых, дорасти на христианской вроде как основе до вообще такого вот явления, проявления всеобщей любви, благоденствия, в том числе на социальном уровне. Очень большое усилие, большое к этому приложил наш великий писатель Лев Толстой. И даже, как исследователи отмечают, что характерно, противоположность, в общем-то, Льву Толстому Федор Михайлович Достоевский, действительно, в отличие от Толстого, вполне верующий христианин, был не чужд тоже таких идей, и не только он или они. Но среди их настоящих христианских критиков был такой философ, писатель Константин Леонтьев. Он это все обличал, что вне Христа, на самом деле, вне церкви, вне настоящей борьбы со злом в себе самом с помощью Божьей в человеке, никакое проявление, проповедь, явление, якобы требование, желание любви неосуществимо. Только если ты с Божьей помощью побеждаешь грех, тогда ты способен к настоящей любви. А если тебя со словами якобы о любви начинают куда-то загонять в какой-то концлагерь коммунистический, вот, или иной какой, то это, конечно, не любовь и не благо для человека, в том числе и не социальное. 20 век с его миллионными жертвами, в том числе в нашей истории, это прямо показал. И это тоже суд Божий, попущение Божие. Таким образом, для нас должно быть очевидно, что вне Христа, вне прямой обращенности к Нему, спасения настоящей любви нет, а есть только какие-то подмены, порой на самом деле ужасные, жестокие и даже кровавые. И когда человеческий ум, человеческое сердце вроде как жаждет некого блага, но это благо вовсе не во Христе, и Христа истину, полноту истины во Христе не приемлет, то это оказывается неизбежным злом. И это есть тоже суд Божий, который одно от другого отделяет. Важно, чтобы в нас, исповедующих веру во Христа и приступающих к чаше Христовой, действительно в течение нашей жизни это разделение произошло по благодати Божией к тому, чтобы в сердцах наших благодать и истина Христовы восторжествовали. Помоги нам, Господи, в этом истинно. Аминь.